Сопс предлагает вам лекцию «Школа эволюции». В материалистической науке Запада все еще главенствует теория дарвинизма. Согласно этой теории, в природе, во всех ее бесчисленных процессах, происходит постепенное преобразование и эволюция растительных, животных форм от низких к более высоким, от простой протоплазмы к столь сложному организму, каким является современное умное существо земное – это человек. Но почему же эта самая теория считает человека высшей или предельной формой развития природы? Разве развитие космоса имеет какие-то границы? Исходя из той же теории британца Дарвина, по логике этой теории, должны быть какие-то более совершенные сверхчеловеческие существа, свет сознания которых, возможно, несравним с светом нашего сознания и неизмеримо превосходит человеческое сознание. Разве за миллионы лет развития человечества, а также существования человеческой стадии, разве идеал совершенства природы оставался на одном и том же месте? Наверное, нет. И оказывается, это только потому, что наши земные архимудрые светила современной науки не признают, оказывается, никаких сознаний выше себя. Они, оказывается, самые умные, и выше их никого нет. С другой стороны, цель эволюции природы – это обретение индивидуальности, к которой устремляются все низшие формы жизни и стоящие на любой ступени, рано или поздно проходят этот путь. Потому чрезвычайно нелогичным представляется то, что некогда обретенная индивидуальность или обретенное самосознание, завоеванное в огромной борьбе и страданиях, в процессе естественного отбора, вместе со смертью человека было бы безвозвратно утрачено, то это бы означало не эволюцию, а инволюцию. Ведь в границах одной плотской жизни, одной физической жизни, человек может выявить только ничтожную частицу своего самосознания, своего накопления. Ограничивая свою жизнь, человек нашей планеты ограничивает не только поле своего действия. Он, оказывается, ограничивает и беспредельный космос своим примитивным пониманием. Об этом много и глубоко сказано в книгах «Беспредельность». Это одна из книг живой этики, или, как на Востоке называют ее, Агни-йоги. Так вот, эти и другие вопросы нашего разума опровергают противоречивые мнения материалистической науки Запада о якобы единичности или конечности жизни человеческого существа. Ну, на Западе наука и все эти религии, все рассказывают, что мы с вами одного живем, потом наука нам рассказывает, что от нас ничего не остается, кроме лопуха на могиле. А разные религии говорят, да нет, там, понимаете, Бог для кого-то рай приготовил вечный, а для кого-то вечный ад. Вот и все. Но ни та, ни другая ситуация нас не устраивает. Разве конец или окончание известного промежутка жизни не может быть началом какого-то нового этапа пути человеческой индивидуальности, который относится к еще более неисследованным точной наукой областям тончайших знаний? Человек обладает врожденным самосознанием. Самосознание, которым был наделен человек в третьей коренной расе 18 миллионов лет тому назад, самосознание больше не должно и не может исчезнуть. Иначе в законе эволюции не было бы тогда ни малейшего смысла. Высшие формы земной жизни, земной природы – это человек. Что это такое человек? Это результат долгого развития. Если его внешняя физическая форма или оболочка может износиться и может умереть, то самосознание – это не физическая оболочка и не физическое тело. Это не физический мозг. Самосознание, подобно негаснущему пламени, угасая на одном уровне существования, ярче вспыхивает в иной, в сфере тонких и тончайших энергоматерий. Так наша логика, например, принимая теорию эволюции Дарвина, естественно, доходит до признания того, что восточная наука называет реинкарнацией или перевоплощением. Самосознание является той центральной движущей силой в человеке, которая движет всеми органами и функциями нашего тела, движет сердцем, мозгом, нервной системой, способствует развитию организма, сообщает материи, материя сама по себе инертна, сообщает ей жизнь. Но как только эта лампада духа покидает наше вещественное тело, то есть физическая часть человека, сама по себе плотная и темная, тотчас же начинает разлагаться. Потому совсем нелогично говорить о плотной материи, физической материи, как о какой-то мыслящей, как о веществе, которое несет жизнь. Или, может, что вот наше сознание, наши мысли, чувства, как говорят некоторые недалекие ученые, якобы вот все они являются вторичным продуктом физической материи. Вот уж дикое заблуждение это. Дилетанты от науки полагают, что мысль является следствием какой-то механической деятельности коры нашего мозга. А сам-то мозг что это? Разве это не пригоршня физических атомов? Но атомы-то есть и в металлах, и в камнях, и где угодно. Почему ж они там не мыслят, как это делает человек? Как же физиология и химия могут объяснить все психические явления в человеке, считая психику человека механизмом, хотя и очень тонким? Как они могут объяснить? Да никак. Истинно дух человека – это пламя и свет, а человеческое тело – это всего лишь скорлупа. Это сосуд для светильника, так говорят мудрецы. Для развития человеческого существа и его души необходимо, чтобы человек был связан с физическим телом на определенное время. И сама-то временная душа нашей также является материальным началом, только несравненно более тонким, лучистым. И выявляется только через материю, то есть через вот это грубое физическое тело. Развиваясь, душа человека преобразует и окружающую материю планеты. Поистине пора материалистической науки Евро-Запада с благоговейным вниманием прислушаться и воспринять космические мысли восточной науки. И вот тогда эволюция космоса и эволюция человека воссияли бы для Запада в истинно одухотворенном свете. Поистине пора материалистической науке заняться этим. Какова же картина космической эволюции в космическом учении, которое называется «Живая этика» или «Живая космическая этика»? Вся космическая материя находится в состоянии непрерывной вечной пульсации. Но с пульсацией каждый из нас знаком. Сердце внутри бьется. День, ночь, темный, светлый, холодный, горячий и так далее, и так далее. То есть везде все пульсирует. Процесс проявления материи и ее форм сравнивают с дыханием. Жизненный импульс, скрытый во всей необъятной природе, жизненный импульс – это импульс эволюции. А что такое эволюция? Это раскрытие во всем буквально, и в атоме, и в человеке, и где угодно, раскрытие духовных качеств. Импульс эволюционный устремляет все явления. электрон, атом, клетку, планету, звездную систему, устремляет в вечном неудержимом движении вперед. Во всем космическом пространстве пульсирует незримый огонь сознания в разных стадиях проявления, до степени полного сознания в сверхчеловеке. И, как говорит живая этика, все космические процессы насыщены зернами психической жизни. Невидимым огненным процессом жизни движет высший космический разум, который, как огненное дыхание, пронизывает своими лучами созидающуюся материю. Материя постоянно принимает те или иные формы. Во всем космосе, во всех беспредельных, дифференцированных проявлениях материи пульсирует высший разум, первоисточник жизни, который сообщает всему эволюционные импульсы. Импульсы сообщают огню жизни, направляя их целеустремленно, в созвучии с законом космической гармонии. Так космический разум творит космос, насыщая элементы материи или энергии импульсами сознания, устремляя их к нескончаемому проявлению во всевозможных формах пути совершенствования. В основании всего мироздания лежит великий импульс или лежит устремление к проявлению. Это тот же самый импульс или жажда бытия, который влечет каждого человека к воплощению. Вот сколько на планете сейчас живет людей? 6,5 миллиардов. Откуда они взялись? Жажда бытия их гонит сюда и всех нас с вами пригнала. В своем высочайшем аспекте это есть божественная любовь, а также сублимированная, то есть утонченная человеческая любовь. Бог есть любовь, сказано давно. И в любви и через любовь зачато каждое проявление в космосе любых форм жизни. Весь космос держится космическим магнитом, то есть божественной любовью в велении бытия. Большинство приверженцев материалистической науки отрицает мировое начало, отрицает космический разум. Но многие все-таки высокие представители, не только восточной, но и западной науки, подчеркивают именно как раз то, что есть космический разум, есть мировое начало. В той же, скажем, теории относительности утверждается, что в действиях мира отражается высший разум, и что процесс эволюции космоса упорядочивает и гармонизирует некий божественный закон. Истинно мы можем согласиться со словами гениального Бэкона, что малое знание отдаляет от Бога человека, но большое знание приближает к нему. Человеческая монада, искра космического огненного начала жизни, данная человеку логосом той или иной планеты, втягивается в вихрь эволюционных импульсов, и монада следует через формы различных земных рас и народов по вечному неустанному пути восхождения. То есть сколько на Земле людей, и каждый принадлежит к тому или иному логосу, логосу той или иной планеты, ибо он наделил каждого из 7 групп людей искрой разума. После миллиардов лет странствий беспредельности, когда монада становится способна родиться и воплотиться в человеческой оболочке, в оболочке из плотной земной материи, то ей приходит на помощь сыновья и дочери великого логоса Солнечной системы. Они дали человеческим монадам искру разума и вооружили их свободной волей. Таким образом, божественное зерно человеческого духа получило импульс к развитию самосознания. Отсюда начинается подлинный процесс сознательного восхождения вечного космического путника, то есть человека, по ступеням космической эволюции. Так очень медленно созидается сознание человека. Созидается именно как результат бесчисленных накоплений и опыта, извлеченного из многочисленных форм жизни, которые проходят монада. В конце концов, она поднимается до состояния современного человека. Эволюция сознания – это преобразование энергии грубой материи, это одухотворение, озарение, облачение монады, то есть нашей неприходящей сущности, нашей божественной триады, в более тонкую сияющую материю. Следовательно, путь эволюции – это совершенствование несовершенных форм материи. Путь эволюции – это преображение грубой материи в кристаллы самых тонких энергий. С другой стороны, идти этим путем – это значит одарить зерно Духа божественными дарами космической эволюции, то есть сокровищами неземного света. Путь совершенствования души – это от полустихийных форм к самым высшим и совершенным формам эволюции. От бессознательности к озарению Духа, от инстинктивного хождения на ощупь в жизни, сферам беспредельного творчества, огненных мыслей, от неясного самосознания, которое как светильник мерцает в ночи, для того, чтобы в конце концов воспламенеть звездой в сотрудничестве космических светил, давая свет своим младшим сестрам. Так душа идет по долгому пути земного восхождения, пока несознательного слабого существа, пока она не станет, наконец, полной владычицей своего сознания, при этом вооруженной космическим сознанием, вооруженной чувствознанием и огненной энергией, и, наконец, она становится, то есть каждый человек в итоге становится сотрудником высших сил, высших космических сил. Лишь для совершенствования Духа мы здесь, говорят силы света в книге сердца. Но разве возможны эволюции индивидуального сознания человека в пределах только одной ограниченной физической жизни? Как это утверждают представители материалистической, младенческой науки вместе с невежественными жрецами разных церквей? Истинно, разве не показалась бы абсурдной такая короткая, бессмысленная жизнь человека в грандиозном, гармоничном течении природы, когда все вокруг человека эволюционирует, устремляется к полноте совершенства, а вот сознание самого человека почему-то должно стоять на месте или развиваться только в течение какого-то краткого мгновения вечности, ну, пожить там 50, максимум 100 лет, и на этом якобы все. Не бред ли это дикий? Потому никакие аргументы ума не могут опровергнуть ту истину, что если вообще можно говорить об эволюции человека, если можно говорить о ней, то она должна происходить во множестве этапов развития сознания, то есть во множестве жизней, во множестве воплощений. Так мы доходим до закона реинкарнации или до великого космического закона перевоплощения, без которого не может быть восхождения человека, не может быть развития любых форм жизни. Истинно, в нашей жизни не было бы никакого смысла в этом мире, не было бы никакой правды, если бы в нем не царил этот абсолютный космический закон. Иначе сознание искателя, искателя истины, было бы подавлено тем огромным неравенством, которое наблюдается, особенно сейчас, в нашем мире. И сердце его истекало бы кровью в крике: «Но почему все так?» Закон перевоплощения учит, что сегодняшний человек – это результат деяния его же, но только прежнего человека. Каждый является отцом и матерью самого себя. Так и неравенство сознания, способностей, физического состояния среди людей – это следствие дел и достижений в прошлых жизнях. Это следствие человеческих устремлений, желаний и мыслей. Есть старые духи с большим духовным опытом, с большими накоплениями, которые проявляют в жизни выдающиеся способности, энергию, обладают духовным синтезом, тогда как большинство землян обладает только материальным синтезом, поэтому крайне недостаточно. Есть бесчисленные молодые сознания, которые в своей жизни пока еще идут на ощупь. Они как бы находятся в подготовительном классе жизни. Некоторые из них восхищаются большими знаниями других высокоразвитых существ. Но в то же время нередко по тупости и окостенению своего ума они даже противятся применению высоких знаний для народного прогресса. Перевоплощение на самом деле разрешает загадку сущности человека, разрешает загадку его тонкого тела, разрешает загадку накопленной человеком психической энергии, загадку ее качества. А психическая энергия есть в разных видах, в разных качествах. Как от низших, так и до высших. Разрешает загадку огромных различий между людьми. Перевоплощение также определяет направление развития человека, а также его задания. Объясняет удары судьбы и тяжелые болезни, а нередко и счастье, которое ожидает человека. Странник вечных путей, то есть зерно человеческого духа, бессмертная частица божественного разума, снова и снова погружаясь в материю, меняя свои оболочки, свои тела, в борьбе и трудностях жизни, в непрерывном труде и во всевозможных взаимоотношениях с людьми накапливает опыт. Так вечный ученик в каждой жизни получает новую физическую оболочку, как вот сейчас каждый из нас, получает также физическое сознание, которое учится чему-то, благодаря возложенному на него заданию, укрепляет то качество, которое в нем пока еще не совершенно, не развито. Так перевоплощение является истинной, великой, нескончаемой школой для каждой человеческой души. Как же иначе без этого закона можно достичь совершенства формы высшей, многогранной, гармоничной индивидуальности в человеке? Как можно осуществить в границах короткой жизни завет Христа? А он что сказал? «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Этот принцип был краеугольным камнем всех древних высоких религиозных учений. Тысячелетия, десятки, сотни, тысячелетий тому назад. Этот принцип присутствовал в мировоззрениях многих древних народов. Так духовные мыслители народов пытались понять возможность достижения совершенства. Этот закон знали и евреи, по крайней мере, некоторые их секты. А перевоплощение утверждал и Христос. Это можно видеть по его беседам с учениками. И кажется настолько абсурдным, что бренную оболочку человека, обиталище, временное обиталище его духа, его одеяния, материализм западный объявляет существенным для человека. Тело существенно объявляет, тогда как его истинную бессмертную сущность и непрерывность ее сознания отрицает. Но как можно отрицать то, что в давние времена признавали все водители духовной культуры, да и сегодня признают выдающиеся представители литературы, философии, культуры? Еще раз надо подчеркнуть, ни один космический учитель, приходя на планету, к нам не отрицал смену воплощения человека, не отрицал и тонкий мир нашей планеты, и другие миры. Каждому народу это было дано в соответствии с уровнем сознания того времени и возможностями восприятия. Почему же эта основополагающая идея не дошла до глубины сознания землян Запада? Да просто потому, что большинство людей охотно заняты ненужными вещами. А для краеугольных понятий воображение людей не воспитано. Восток же тысячелетиями изучал внутренние сферы человека и тайны природы. Западу этим было заниматься некогда. А кто же на базары будет? Главным возражением против закона перевоплощения является следующее. Если человек уже дожил до своего рождения в других неведомых жизнях, то почему тогда он ничего не помнит? Это одно из главных возражений универсов. Наше физическое сознание, вот наш мозг, орган памяти, является принадлежностью только теперешнего воплощения, теперешней временной личности, временной и смертной. В прошлой жизни этого физического сознания у нас не было. Там было другое физическое сознание. Высшее эго, имея накопление чаши нашего сердца, вот оно все помнит. Так вот, высшее эго наше, сам бессмертный человек, имея накопление чаши своего сердца, все помнит, там все записано. Всю информацию о всех наших прошлых, позапрошлых и тогда далекой древности нашей жизни с вами, всю историю развития каждого человека, все это записано в его собственной чаше, чаше вечных накоплений. Это пора бы всем знать. Но связь с этой чашей, связи с этой чашей практически ни у кого нет, за редким исключением. Почему? Ну, если захотите, узнаете, надо серьезно заниматься этим вопросом. Наш физический мозг пока еще не может воспринять высших огненных вибраций. Физический мозг. Поэтому связь с чашей у нашего пока мало развитого мозга очень опасна для него. Поскольку большинство человечества находится пока на сравнительно низкой ступени развития, то наша временная личность не обрела пока еще полнозвучия, или, как говорят, не может войти в резонанс с огненной чашей наших накоплений. И даже великие духи, приходя на землю, вынуждены облекаться в грубое некачественное одеяние, которое может выдать им земное человечество. Земное человечество не работает над качеством своего физического тела. Поэтому тела у нас, как правило, некачественные и очень оскверненные. И это закрывает высшее прозрение духа, а потому высшие существа порой не могут полностью проявить свои способности здесь. Пока человек не наложит железные вожжи дисциплины на свою временную материальную личность, пока не победит его животный эгоизм, пока не овладеет импульсами своей воли, до тех пор узы судьбы, или, как говорят на Востоке, кармы, которые связывают человека со сложными событиями прошлого, до тех пор они могут увлекать сознание человека назад и препятствовать его эволюции. Поэтому современному человеку пока еще нельзя дать ключ воспоминаний прошлых своих воплощений. Ибо там много негативного, больше негативного, чем позитивного. Все же бывает мгновение, когда из чаши сердца всплывает представление и видение прошлого. Это бывает, например, во время сна. Поскольку человек четвертого круга пока еще не умеет контролировать сознание своей животной личности, то он и не обращает внимания на свои представления или на мгновенные воспоминания. Многие дети, особенно до 5 лет, в душе которых еще не прервалась связь с тонким миром, до 5 лет дети живут как бы в 2 мирах. Одной ногой еще там, а другой здесь. И вот они нередко вспоминают свое прошлое, прошлое воплощение, если оно было у них недавно. Особенно в последние 10 лет, в связи с ускорением динамики эволюции человечества и ростом стихии огня на нашей планете, такие случаи детских воспоминаний множатся и множатся. Это вынуждены признать различные церкви и особенно власти. Они не знают, что делать с этими детьми. А спецслужбы пытаются, конечно, использовать в своих целях. Еще бы. Ясновидящих детей становится все больше. Еще одно доказательство закона перевоплощения – это чувство внезапной симпатии или антипатии, лежащей в основе большинства отношений между людьми. Иногда магнит большой неразрывной дружбы, который часто притягивает людей из жизни в жизнь, проявляет себя. Говорят, влюбился или влюбилась с первого взгляда. Никакого первого взгляда не существует в плане влюбленности. А существует накопление прошлой. Если человек любил где-то когда-то кого-то, и вот и встретились. И глубокая, непреодолимая любовь какому-либо народу или стране тоже притягивает человека туда именно, откуда он, уходя, тонкий мир во время смерти оставил ее, оставил тот или иной народ или страну, его опять тянет туда. Наблюдательный мыслитель, искатель истины найдет немало таких фактов, доказательств перевоплощения также в своей душе и в душах окружающих людей. Эволюция человека, развитие его сознания продвигается медленно, ибо земной человек подобен пока еще слабому, все еще несознательному ученику, который слишком лениво, изобретая различные увертки, выполняет свои школьные задания. Он часто должен возвращаться в физический мир планеты, иногда только для того, чтобы исполнить одно и то же задание, невыполненное в прошлых жизнях, чтобы совершенствовать какое-нибудь еще неразвитое духовное качество в себе. В каждой новой жизни житель планеты должен пополнить свой ларец накопленных способностей или сокровищ духовных. Это вот единственное то, что он понесет с собой в жизнь вечную, жизнь беспредельную. А каждый человек – это вечный космический странник. Если большинство сейчас в это не верит, и вообще не желает на эту тему говорить, то жизнь заставит это сделать. Она наши капризы и фокусы, она внимания не обращает. Так эволюция человеческого духа задерживается из-за его слабой, мало понятой свободной воли. А свободная воля – это истинно стимул эволюции. В беспредельности, сказано силами света, есть свобода выбора. И в этом вся красота. Счастлив тот, чья воля освободилась и стала сознательной, стала всегда решительной и правдивой. Тогда она становится настоящим стимулом, становится движущей силой истинного восхождения человека к вечному свету. Мы видим, что в природе, если посмотреть широко, нет ничего случайного. Вместо кажущейся случайности царит внутренний непреложный закон, закон причин и следствий, который определяет явления как физической, так и ментальных энергий. Каждое действие, каждая причина порождает свои следствия. Это абсолютный закон, который на Востоке называют законом кармы или законом абсолютной космической справедливости. Его также называют великим законом гармонии, эволюции и равновесия. Он царит во всех безграничных процессах космоса и тем более в многообразной жизни человека. Это высший космический закон, непреложный закон Вселенной. Он является источником всех других законов. Он безошибочно и мудро связывает каждое следствие с его причиной. Таким образом, возвращает причину обратно к ее создателю, пока, наконец, не будет восстановлено, нарушено тем или иным существом великое равновесие в космосе. Живая космическая этика называет это справедливым законом пространственного заживления. Нанесенная рана требует врачевания, говорят силы света. Порванная ткань пространства должна починиться. А как мы ее рвем? Во всякими своими мерзкими, злобными мыслями, матершиной, неправильным, скверным образом жизни, плохими отношениями друг с другом и так далее. Все наши положительные, отрицательные качества, которые рвут пространство. За каждое действие, эмоции, чувства и мысли каждое существо получает воздаяние. Если обитатель Земли препятствует космическому праву, то получает наказание, а если способствует, то награду. И это независимо от того, хочет наша глупая своевольная животная личность или не хочет. Говорят, космический закон кармы наказывает злодея до тех пор, пока его отрицательное действие не будет искуплено до мелочей. Потому закон кармы следует за человеком из одной жизни в другую, из одного воплощения в другое, пока не найдет такие обстоятельства, чтобы восстановить нарушенную космическую справедливость. До последней йоты, как говорит Христос, мы должны расплачиваться за свои долги. И это космическая правда. Невежественному нарушителю закона высшей правды кажется, конечно, суровым и беспощадным этот закон. А вот для знающего человека это закон космической любви и благословения жизни.
Ибо сей закон не наказывает механически, а он воспитывает страданиями, если человек не понимает и не желает исполнять космические законы жизни. Воспитание страданиями – это, оказывается, самая верная школа для любых космических существ, в том числе и для земных обитателей. Это стимул космической эволюции, который направляет вечного космического странника по пути беспредельного совершенствования. Истинно тот, кто восстает против высшего закона и своим преступлением хочет опрокинуть закон, то рано или поздно будет размолот в противодействующих энергиях этого закона и очищен в горниле страдания. Если человек не понимает этого, то сознание высшего эго, которое в основе каждого человека лежит, которое всегда контролирует его жизнь, позволит ощутить этот закон через голос сердца и чувство знания. В этом случае говорят, вот у человека совесть есть. А про некоторых говорят, у него бессовестные, совести нет. Эти потеряли связь со своим высшим эго, со своей бессмертной триадой. И осталась только пустая оболочка. В той же Библии сказано, раскрашенные гробы. Спрашивают, откуда бесчисленные несчастья у земных людей? Болезни, катастрофы, лишения. Нередко целая вереница разных страданий. Двое друзей, например, на фронте сражаются рядом. Один погибает, а другой проходит невредимым через все бои, через все сражения. Почему одному вечно что-то дается, а другого как бы все время отнимается? Закон эволюции, который действует на протяжении всей человеческой эволюции, имеет как бы некую тайную цель – разбудить сознание человека, расширить его, чтобы человек сам начал осознавать или хотя бы задумываться над тем, что он творит. Сила света призывает нас к тому, чтобы мы сами участвовали в творении самого себя, самих себя. А мы не хотим этого делать. Пусть там какой-нибудь Бог за нас это делает, а мы подождем. И чтобы это понимание преобразило бы жизнь человека и его сознание, чтобы ошибочные действия уже никогда бы не повторились, поэтому вот они призывают нас, сделав нас людьми, работать над самим собой. И только собственным сознанием можно уничтожить ношу следствий, возобновляя нарушенную гармонию этических молекул космоса, как говорят некоторые ученые. Сознание или мысль человека воздействует и строит судьбу человека. Именно сознание или мысль. Говорят, что карма человека – это то, что сотворено его собственными мыслями. Вот все обстоятельства, условия жизни каждого из нас – созданы прошлыми мыслями, желаниями и действиями человека. Если человек не доходит сам до осознания содеянного, то ему помогает закон кармы, обрушивая на него страдания, лишения, бедствия разные. Таким образом, страдание является лучшей школой для несознательного человека. Они направляют его, пока он, наконец, не увидит допущенную им ошибку, пока не постарается ее исправить. Если непосредственно исправить, то косвенно, проявляя самоотверженность ради других. Например, кому-то зло сделал, а тот умер взял. Как теперь с ним рассчитаться? Делай добро для тех, кого ты не знаешь, тех, кто встречается на пути. Таким образом, ты расплатишься вот с тем кредитором. Вот почему в оценке действий человека решающими является мотив. Потому человек всегда должен сознательно контролировать себя и свои побуждения, свои мотивы. Карма слагается. Что такое карма? Карма – это наше с вами тонкоматериальное энергетическое накопление. Это все наши мысли, желания, страсти, действия. Все это накопленное, что мы принесли с вами с прошлых наших жизней. Вот это карма. Это наше накопление. А есть еще закон кармы. Не надо путать карму с законом кармы. Это несколько разные вещи. Так вот, карма, то есть наше накопление, складывается прежде всего из побуждений, устремлений и мыслей человека. Действия – это уже второстепенные факторы. Именно устремление слагает характер человека, или так называемую карму. Если карму человека в первую очередь создает мысль, то она может также владеть его судьбой. Мысль побуждает и направляет нашу волю. Сказано силами света, что энергия и воля – это властители кармы. И вот самоотверженная огненная мысль, устремленная к божественному свету, может изменить карму человека, даже освободить его от болезней прошлого. Бескорыстная мысль преображает сознание человека в бескорыстном труде ради общего блага, если она устремляется в прекрасное будущее. Истинно благородными поступками человек может обогнать свою карму, то есть улучшить свои прошлые накопления. И тогда карма не достигнет его, а она готовила для него какое-нибудь наказание, болезнь там, скажем, и так далее. Другими словами, альтруистическая мысль, как стрела, втянет в свою огненную орбиту пыль прошлого и сожжет ее. Если для узких сознаний, для малоразвитых сознаний, карма является единственным путем эволюции, ибо их духовные знания, их светлость сознания еще тусклы, а воля ограничена, то высокоразвитые люди – это великие победители своей самости. Вот они являются властелинами кармы, истинными кузнецами своей судьбы. Закон кармы очень сложен. И высокоразвитые космические цивилизации, в этих цивилизациях исследование, изучение закона кармы – это наука номер один. Закон связывает нас с невидимыми нитями, с нашими родными, с коллективом, с народом и, наконец, со всем человечеством, а также с близкими душами из других жизней, которые еще не воплотились здесь, в физическом мире, или которые уже развоплотились, уйдя в тонкий или в огненный мир. И потому нам не дано, например, в данной жизни быть вместе с ними в мире плотной материи. Высокоразвитые существа, которые давно освободились от неумолимого закона кармы, остаются здесь, около Земли, хотя, в общем-то, им здесь делать нечего, воплощаться им не надо сюда. Они давно уже завершили свою земную эволюцию. А чего они остаются здесь? Они добровольно связывают себя с кармой человечества, пытаются помочь людям, приняв на себя в какой-то степени ношу восхождения человека. Они помогают регулировать поток кармы человечества. И еще следует отметить, что в наше динамическое время, время переоценки всех ценностей, на пороге новой эры, когда планета завершает свою карму, конечно, плата за порождение очень отражается на человечестве. И эволюция стремительно ускоряется. И мы видим, что человек никогда не сможет уклониться от магнита космического закона, от магнита кармического закона. Никогда не сможет уклониться от этого закона. Ему также не избежать ответственности за каждый свой поступок, за свои мысли и желания. Этот закон неизменно будет преследовать человека на всем жизненном пути и в следующих жизнях. Будет преследовать, пока не утихнет вихрь следствий, порожденных им причин. То есть, пока не будет искуплена любая совершенная несправедливость. Пока человек прямо или косвенно через свое высшее сознание не научится и не признает свои заблуждения и ошибки. Таким образом, карма сопровождает нас, сопровождает каждого человека, когда он переступает порог этой жизни, ну, скажем, уходит в тонкий мир, который восточно-эзотерическая наука называет или астральным, или тонким миром. Восточная духовная наука учит, что после смерти душа человека магнетически увлекается в сферу соответствующих вибраций, в зависимости от степени развития сознания и накоплений человеческих. Каждый человек попадает в потусторонний мир со всем наследием накопленных свойств и энергий, как приобретенных в этой жизни, так и в прежних своих жизнях. То есть все свое с собой ношу. Человек втягивается в такую сферу тонкого мира, а там сфер очень много, где ее физическое сознание какое-то время может чувствовать себя как дома. Поэтому многие люди, оказавшись в тонком мире, считают, что они и не умирали. Они не могут понять, что это такое. Состояние условий жизни несколько изменились, а ни о какой смерти они вообще представления не имеют там. Некоторым надо там доказывать, что они умерли уже. Они не верят. Человек переходит в тонкий мир всеми своими пороками и добродетелями. То есть он там полностью сохраняет свой характер. И все язвы духа, если таковые у него есть, переносятся в тонкий мир, если он не успел изжить их на земле. Также сказано, что сеятель здесь, а жнец там. Вот физический мир, в котором мы сейчас живем, это мир причин. А тонкий мир – это мир следствий для каждого из нас. В тонком мире мы пожинаем то, что заложили здесь. Более того, все наши свойства и качества утончаются или усиливаются в тонком мире. Потому злобные здесь люди, здесь злобные, там становятся еще злобнее. Добрые становятся там еще добрее. Действительно, сознание злодея или пьяницы там будет подавлено необузданными страстями, которые будут адски жечь его. Вот где адский-то огонь. А почему? Откуда он взялся-то? Да поскольку без физической оболочки, а физическая оболочка является как бы буфером, смягчающим удары страстей, а там этого буфера нет, и человек не сможет там удовлетворить свои страсти, которые он не жил здесь, в физическом мире. Вот почему огромное число держателей в тонком мире, которые рвутся сюда и ищут здесь подобных себя. Безбожник или отрицатель жизни, самоубийца, войдет туда, в тонкий мир, как в бездну тьмы. Вот там его что ждет. Он надеялся, что себя уничтожит. А этого нет. И никогда не было. И туча бессознательности ляжет на его сознание в виде невыразимых мучений для самоубийцы. Среднее честное сознание, ну, человек среднего уровня, на какое-то время может оставаться в низких сферах желаний тонкого мира. На Востоке их называют астральными или называют на санскрите кама-локой. Вот все, у кого есть такие сильные страсти, желания, они застревают в кама-локе. До тех пор, пока из них не вытряхнут эти страсти, эти привязанности. А это так мучительно слушать. И вот там такое сознание, сознание с такими привязанностями и страстями, пройдет через известный процесс очищения. И, наконец, когда временная душа вечного человека изживет силу притяжения физического мира Земли, изживет разнообразные телесные вожделения и страсти, только тогда она сбросит в себя оболочку астрального тела. После этого некоторое время, насколько позволит ее духовное развитие, она будет пребывать в так называемом блаженстве рая, или, как на Востоке называют, блаженстве девачана. Счастлив тот, кто еще в земном мире успел упорядочить свои мысли, собрать свою психическую энергию и при этом накопить энергию высокого качества. Кто постоянно был обращен к любви и к высшему свету, вот такой человек сможет быстро взлететь в ментальные и огненные, даже духовные сферы высших миров. Ну, на какое-то время. Потому что вечного в этом плане ничего нет. Высокоразвитые существа, которые на Земле пожертвовали личным счастьем ради общего блага, вот они в более тонких областях пространства отказываются от личного блаженства в каких-то там раях, чтобы скорее попасть туда, где они и дальше бы могли пламенно служить совершенствованию тех или иных существ, в данном случае от нашего земного человечества. Истинно они устремляются в сияющие сферы благородных мыслей и чувств, где обитают существа, самость которых переплавлена в альтруистические импульсы, где дух человека облачается в светоносную материю матрикс, то есть в материю невыразимой любви. Это мир, где нет теней, никакое существо там тени не оставляет, ибо оно само излучает ослепительный свет духа. В таком мире решающим является качество сознания человека. Качество сознания именно. а также качество его огненной энергии. Огонь бывает разный. Как черный огонь, серый огонь и такой, которым, как мы сейчас видим, сияет солнце. А есть огонь, который неизмеримо ярче, чем огонь любой звезды, которую мы видим, в том числе и нашего Солнца. В тонком мире решающим является качество сознания человека и качество его огненной энергии. Потому-то и вся видимость тонкого мира относительна. То есть человек видит там только то, что способно видеть глаза его сознания. Один видит только тьму. Почему? Да потому что он здесь только этим занимался. Кроме тьмы материальных интересов, его другого ничего не интересовало. Подобное к подобному. Учителям света сказано, можно восхищаться светом, но можно остаться и в тумане. В тонком мире любовь – это ключ ко всем затворам. Если эволюция необъятной природы, эволюция жизни человечества – это развитие и рост сознания, то, говоря другими словами, восхождение человеческой души идет путем расширения сознания, воспитания сердца нашей личности. Важное задание дано человеку, каждому, это утончать свое сознание в такой мере, чтобы в нем через огненный приемник сердца все сильнее звучали неслышимые звуки надземного мира. Путь расширения сознания – это путь непрерывного накопления высококачественной психической энергии в человеческом сердце. Там она накапливается. Ибо для путника вечных далей эта самая утонченная энергия является неугасимой путеводной звездой к высшим сферам Вселенной. Эта присущая человеку изначальная энергия освещает сознание, укрепляет чувство знаний сердца, служит духовным магнитом для притяжения всех лучших мыслей и возможностей и служит самым сильным иммунитетом против всех болезней. Физических болезней имеется в виду тоже. Воистину, эволюция человека – это нескончаемая лестница духа. Это полет из тьмы материальной бессознательности ко все большему потенциалу духовной сознательности. Качество и темп эволюции человека определяет устремление духа человека. И чем более яркими огнями устремление зажжено его сознание, тем более мощной может быть сила восхождения человека. Расширение сознания. Что это такое? Это путь выявления в горниле жизненного опыта, накопленных этических сокровищ и выявления недостатков нашего духа. Есть духи с большими достоинствами, а есть духи пока еще малоразвитые, у них много недостатков. А что такое недостаток у духа? Это то, когда ему что-то недостает в его опыте, в его характере, в его развитии. Каменистый путь к горным высотам отнюдь нелегкий. Человек должен пройти чистилище земли, великую школу страданий, исканий, искр, радости достижений, борьбы с препятствиями и больше всего борьбы со своей собственной животной самостью. Только трудности, только горнило огня ошибок и заблуждений, которое заставляет нас страдать, очищает и возрождает, дает сердцу сияющий кристалл опыта. Каждое возрастание духа человеческого нуждается в отягощении обстоятельствами. Существует старинное предание, говорящее, что из страданий человеческих рождаются драгоценные камни. Страдание духа является единственной лестницей кратчайшего пути. Истина, только когда сердце человека истекает физической кровью, только тогда руками человеческими может быть сорван чудо-цветок горных вершин духа. Так говорят на Востоке. Также говорится, что сознание растет намного медленнее и незаметнее, чем растет, скажем, трава. Но в некоторых случаях, может быть, даже медленнее, нежели растет каменный кристалл. Все растет терпеливо, ритмически, мгновение за мгновением. В сокровенных глубинах сердца вечного космического путника звучит движущий импульс, лейтмотив всех его дальних странствий. Что там звучит? в сердце. Стань хоть немного лучше, чище сердцем, бескорыстнее в своих стремлениях. Думай меньше о себе. Думай, как помочь другому, как умножить свет в себе и в других. Люби своего ближнего, как самого себя, и больше, чем себя. Так в огненных стрелах трудностей и испытаний жизни, в труде, освещенном искрами бескорыстия, так вот именно спадают оболочки животной самости, и в сознании медленно вырастает стимул общего блага. Личное низшее «я» отступает. Все больше его заменяет мощное в сотрудничестве и строительстве «мы». Главный признак расширенного сознания в человеке – это мысль о благе народа, о светлом сотрудничестве на благо человечества. Это мысль о высокой общине космического уровня. Не такой, как нам тут господин Сталин предлагал и КПССовцы. Поднимаясь в гору, путник должен оставить внизу в мире плотной материи все лишнее. Именно прежде всего отбросить самую большую иллюзию жизни. Что это за иллюзия? Это привязанность к временным вещам физического мира. А дальше что? А дальше следует оставить убеждение, что благополучие физической оболочки является якобы главной целью жизни человека. Так в восхождении человек постепенно достигает стадии, когда он начинает сознательно творить себя и полностью контролирует свои животные принципы. Сознательность во всех делах на самом деле несказанно ускоряет и облагораживает течение человеческой жизни. Человек, осознавший то, что он вечный космический странник, вот такой человек начинает видеть свой путь намного вперед, понимает свое задание, спешит неотступно и пламенно выполнить его в беспредельности жизни. С того момента, как дух в человеке проснулся, вот это то самое воскресение, о котором поют церкви, с того момента, когда дух проснулся, воскрес, и тогда нет больше границ завоеванием человеческого сознания. Нет границ творчеству любви его сердца, если дух проснулся, воскрес. Все чаще и отчетливее начинает человек слышать голос чувства знания в своем сердце, голос интуиции. Иногда этот голос кажется ему вестью его возлюбленного, его великого учителя, частью которого он является. Сердце ученика постепенно расцветает, приближаясь к невидимому огненному учителю. Искатель истины стремится каждый совет и намек, данный в учении света, приложить в жизни. Он старается меньше затруднять руководителя личными мыслями. Наоборот, сердце ученика горит устремлением помочь космическому учителю. Кстати, высшие силы говорят нам, что помощников у них на этой земле практически нет. Все заняты собственными шкурными интересами. Некогда помогать высшим силам. Земляне очень заняты. Только постепенно, если человек сознательно становится на путь света, становится он сотрудником иерархии света Земли и Солнечной системы. Землянам было давно сказано, вам нужно готовиться быть сотворцами огненных логосов, создателями миров, планет, звезд. Если в начале лестницы эволюции человек идет на ощупь, гонимый страданиями, или его кто-то ведет за руку, ведут опытные, конечно, то на последних ступенях человек уже идет сам в осознании космической красоты, ибо видит чудесный, прекрасный план беспредельной жизни. Бесконечной лестницы совершенствования, ведущей к беспредельному свету, конца нет. Цель эволюции – это совершенный человек, это огненный дух, это космический универсал. Вот любой космический учитель сюда приходит, он и философ, он и Леонардо да Винчи, он и Ломоносов, он и Шекспир, он все. И поэт, и философ, и творец, и кто угодно. Он универсал. Поэтому сила света желает, чтобы каждый из нас стал таким универсалом. Такой человек сжег кармические связи с материей, сжег связи с миром всевозможных форм. Высокоразвитый человек сознательно обращает свою жизнь, освященную тысячу огней сердца и сознания, он обращает все это в жертвенный алтарь великого служения и человечеству, и космосу. Направляющей силой эволюции является мысль человека. Главное задание человека – подчинить и преобразовать недисциплинированную, плотно физическую и тонко психическую материю, сделать ее более духовной и сияющей. Сначала у себя, в своем существе, а потом и на всей планете. Планета ждет этого. Если человек не будет идти этим путем, не будет работать над собой, не будет облагораживать нашу Землю, то Земля будет вынуждена его ликвидировать. Этот процесс происходит в огненном горниле человеческого сознания. К сожалению, земной человек вместо того, чтобы помогать своим великим космическим руководителям, вместо того, чтобы преобразовать себя и просторы нашей планеты, он отравляет все вокруг и погружает планету в волны хаоса. Драма земного человечества заключается в том, что большинство землян отпали от высшего руководства, от иерархии Земли и Солнечной системы. Часто можно спрашивать себя, почему эволюция мира такая медленная? Отрицание окажется одной из главных причин отрицания. Ибо отрицание всегда мертвенно. Отрицание всего высшего и светлого пресекает, подобно сомнению, все сужденные возможности, данные человеку. Спасет человечество и поведет его по пути эволюции к новой ступени света именно сдвиг сознания. Смена направления и дисциплина мысли, коренное преобразование и обновление образа жизни. Сдвиг сознания приводит к путям эволюции. Улучшение жизни на нашей планете настолько зависит от сдвига сознания человечества, что главное продвижение является именно выражением мышления. Мышление у нас не то. Потому забота человечества лежит именно в продвижении собственной мысли. Сдвиг мысли – это главный целитель человечества, так сказано. Земное человечество возродится, когда устремится к освобождению от животного эгоизма, от плотского мышления, засоренного хаотическими вожделениями, страстями, мерзостями всевозможными, когда мысли человека обратятся к высшему, ко благу и сотрудничеству всех людей. Вот ныне идет небывалая всемирная битва. Борьба сил света с силами тьмы. И в первую очередь внутри человека. Эта огненная решающая битва проходит через сознание человека и через сознание всего человечества. Человечество ныне подвергается испытанию в знании самих основ. А что такое основы? В знании космических законов. А кто мешает знать космический закон? Да никто, кроме самого человека. Посмотрим в несколько отдаленное будущее. Что нас ждет впереди? Это огромный прогресс науки в точных исследованиях. Не той науки, которая служит разным буржуям, олигархам и всей этой элитной братьи. Огромный прогресс науки в точных исследованиях. Открытие тонких энергий в человеке и в окружающем мире. Духовное развитие человека. А сейчас мы все только материально развиваемся. Обновленное суровое мировоззрение и постижение истины. Коренное преобразование и гармонизация сознания человека. Преобразование жизни. Использование в строительстве нашей жизни астрохимических знаний, сотрудничество с высшими мирами Земли и Солнечной системы, исчезновение границ между плотно-физическим и тонким миром, уничтожение призрака смерти и могильной тленности, понимание того, что человек бессмертен и что его сознание непрерывно, использование в строительстве жизни аппаратов своего существа, данных ему природой, и многое-многое другое. Когда многие земные аппараты придется уничтожить, говорят силы света, вследствие вреда, тогда настанет время приблизить человечество Земли посредством природного аппарата. Тогда дух заменит все аппараты, все машины, все приборы, которые использует сейчас человек. Дух его собственный заменит все это. Вооружить человека этой планеты без единой машины – это ли не завоевание? Так, как это сделано на других планетах, высокоразвитых. Все перечисленные достижения и многие другие двинут эволюцию человечества вперед стремительно, планомерно и красиво. Ну а сейчас вот посмотрите видеофильм. В нем, в частности, воспоминания детей о прошлых жизнях, рассказы людей, переживших клиническую смерть и так далее и тому подобное. Так, и вкратце сейчас я вам объявление. Следующее воскресенье, лекция «Энергии жизни». Мы живем на великом переломе эпох. Познание самого себя открывает путь к здоровью и долголетию. Что такое качество жизни человеческого организма? В чем секрет долголетия? Есть люди, которые не горят в огне, а есть люди, которые сгорают заживо. При этом одежда остается целой. Что такое сокровенная мощь человека? Беспредельная гармонизация в космосе, космическая эволюция, высшая форма земной природы, человек, тайны зарождения миров, человек как микрокосм, аналог Вселенной. Это воскресенье, следующее, 15 часов. Так, а вот в пятницу, 18 часов, музыка и здоровье. Музыкальная настройка организма – это древний секрет здоровья. Человек – это музыкальный инструмент Творца. Музыка – это язык божественной гармонии. И 12 психических принципов здоровья. Выступает доктор искусствоведения, профессор, музыкотерапевт, руководитель Центра арт-терапии и психодиагностики Побережной Галина Ионовна. На лекцию в воскресенье и в пятницу вход бесплатный.